Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Своего рода героем недели можно назвать Владимира Мединского, назначенного министром культуры в правительстве Дмитрия Медведева. Это настоящий триумф чиновника-единоросса. О нем спорят, его сравнивают с графом Уваровым и Геббельсом. Даже уход министра внутренних дел Нургалиева поблек на фоне назначения в Министерстве культуры. Владимир Мединский в самом деле яркий персонаж, автор разоблачающих наветы русофобов книг из цикла «Мифы о России», о которых насмешливо отзываются рецензенты. В прошлом году он защитил докторскую диссертацию, ставшую причиной большого скандала. Специалисты отмечали непрофессионализм автора и даже указывали на прямой плагиат. Об этом напомнил в интервью «Радио Свобода» историк и публицист Лев Усыскин.
Что нужно от министра культуры? Какие тут есть составляющие требований к министру культуры? В первую очередь это должен быть администратор. Насколько мне известно, функция Министерства культуры предполагает огромную административную работу, особенно сейчас. Программа «Культура России» шестилетняя, которая федеральная целевая программа принята, там очень сложное администрирование, требующее очень высокого навыка, очень высокой административной воли. Справится ли нынешний министр культуры с этим? Нет оснований полагать, что справится, просто у него и близко нет подобного опыта. То есть как администратор он себя не проявил. Едва ли он способен администрировать какие-то деньги, кроме тех, которые лежат у него в кармане. Это мое оценочное суждение.
Простите, а почему вы так считаете? Ведь он возглавлял пиар-агентство, насколько я знаю, работал в каких-то комитетах.
Ну, работа в комитетах и пиар-агентство, это и близко не похоже на распоряжение вот таким огромным бюджетом, ну, сравнительно огромным, и такое сложное распоряжение этим бюджетом. Я просто смотрел эту федеральную целевую программу, там действительно достаточно нетривиальные вещи, которые требуют не просто принятия каких-то решений, а именно их доведения до исполнения, это очень непросто, то есть там очень сложное администрирование предполагается. Я даже не уверен, что это вообще реально в рамках нынешнего политического режима такое администрирование провести. Но то, что вот такой человек, который вообще административного реального опыта не имеет, его с ним справиться, бывают чудеса, конечно, но я таких не встречал. Вот, это административная часть. Вторая часть, человек на таком посту определенно должен соответствовать каким-то моральным нормам. Ну, каким моральным нормам соответствует Владимир Ростиславович Мединский, мы знаем. Да, мы знаем его докторскую диссертацию, в которой обнаружен серьезный кусок плагиата, в которой все, что не плагиат, просто не соответствует вообще малейшим каким-то научным требованиям. То есть это, на самом деле, мошенническая научная степень присвоена. Сам новоявленный доктор об этом отлично знает. То есть это человек, которому не стыдно предстать на весь мир мошенником. Ну вот, как бы о морали понятно. Ну и третье, это убеждение этого человека, взгляды. Да, ну взгляды тут тоже совершенно очевидны. Это однозначно совершенно такой кондовый, дешевый русский национализм, антизападный, невежественный. В общем, если такие взгляды станут господствующими в стране и обретут массу, то это, конечно, верный путь к уничтожению вообще русского народа как нации. И, в общем, если этой дорогой пойти, то мы очень скоро будем малозначительным национальным меньшинством в Великом Китае. Это мое мнение.
Скажите, когда вот вспыхнул этот скандал с докторской диссертацией Мединского, он пытался как-то публично защищаться?
Ну, он привлекал своих коллег по всяким разным структурам, которые как бы от своего имени выступали. Есть целая подборка статей в этом споре, там на Политру публиковались. И обвинения, и защита. Но защита была такая, что называется, не нужно обвинений при такой защите.
Как вы считаете, чем было продиктовано назначение именно Мединского на такой пост? Ведь многие признают, что это совершенно неожиданное назначение.
Трудно сказать. О том, что Авдеев с этого поста уйдет, в любом случае, как бы известно было давно. Видимо, он и сам не особо этим постом дорожил. Кого назначить действительно было, насколько я понимаю, неизвестно. Вообще сложно ожидать сильного правительства при таком слабом, я бы сказал, совершенно бездарном управленце во главе этого правительства. То есть для меня очевидно, что Медведев в должности премьер-министра не справится и достаточно скоро будет заменен. Поэтому это внушает надежды, что Мединский все-таки, возможно, ненадолго стал министром культуры. Но вообще это очень плохой знак. Это знак, ну, на символическом уровне, это такое воцарение во главе российской культуры воинственного невежества. Но есть при этом, конечно, очень серьезная хорошая составляющая в этой новости, которая состоит в том, что все-таки его назначили министром культуры, а не образования.
Чем было бы хуже, если бы он стал министром образования?
Деструктивный эффект от его деятельности на государство был бы гораздо сильнее.
Историк Лев Усыскин отвечал на вопросы обозревателя «Радио Свободы» Андрея Шароградского. Послушайте программу «Итоги недели». На сайте Open Space опубликована вызвавшая большой резонанс статья публициста Александра Морозова «Мединский в интерьере. Позитивность фашизма». Вот этот текст с небольшими сокращениями.
Сам по себе Владимир Мединский – просто коммерчески успешный литератор нового поколения. У таких людей не бывает интересных интервью, обычно им нечего сказать. Их высказывания, как правило, связаны с издательским промоутированием, не более того. Его первая книжка «О пьянстве и лени русского народа» была встречена просвещенной публикой благожелательно. Почему бы молодому интеллигентному на вид депутату не написать слегка фриковский нон-фикшн в распространенном ныне и в Европе духе «Мы привыкли думать что, а на самом деле». Писать в коммерческом жанре 10 главных заблуждений о кошках или 5 мифов о женском оргазме никому не возбраняется. Но позже выяснилось, что Мединский – это часть довольно большого культурного метастаза. Клетки мутируют. Причем мутируя, они внешне проявляют себя не просто здоровыми, а наиболее здоровыми. Они излучают позитивность, энергию и бодрый патриотический настрой. Вот есть у нас целый большой контур разных деятелей, отчетливо объединенных общей нотой. Это разные по темпераменту люди. Одни побойчее, как Павел Данилин, другие скромнее и обходительнее, как Мединский. Одни из них кухаркины дети, как Багиров. Другие из хороших столичных семей, как Рыков. Приписать им какую-либо общность взглядов совершенно невозможно. Эта общность бывает только в интеллектуальных кружках. А мы тут говорим о целом большом мировоззренческом контуре, который вмещает в себя совершенно разных людей. Для историка ясно, что это протофашистский контур. Вовсе не факт, что он оформится в окончательный фашизм, то есть в зрелую систему тотального идеологического обеспечения корпоративного государства. Сам Мединский, читая это, взовьется. «Какой фашизм? Я антифашист». Проблема в том, что в этом контуре большинство людей даже и не понимают, частью какого социального процесса они являются. А являются они частью веймарского ресентимента. Из чего он состоит? В очень грубой форме, на самых нижних этажах социальной иерархии, он состоит из трудно артикулируемого «хватит плевать в нашу историю», «мы крутые», «спасибо деду за победу», «чурки достали», «все депутаты пидорасы» и так далее. На этаж повыше ресентимент уже более респектабельный, как у Никиты Сергеевича Михалкова. А дальше идет технологическое использование ресентимента в коммерческих или политических целях. Ироничные люди, прагматики, в разных видах мобилизуют его на благо Отечества. Содержание известно. Оно состоит из латентного или явного неосталинизма, нерефлексированного антилиберализма, триумфалистского православия, которое всех побивает, народности и антиинтеллектуализма. Ресентимент проецируется на все. На искусство – оно должно быть патриотичным, монументальным, понятным народу и бодрым. На историю – история должна показывать создание нашей могучей нации. На кино – оно должно воспитывать молодежь. Как известно, при плохом развитии событий этот ресентимент начинает претендовать на все сферы частной жизни, включая дресс-код, сексуальные практики, статус женщины в семье, военную подготовку школьников и прочее, и прочее. С возвращением Путина после рокировки мутация побежит быстрее. Это уже ясно. Борьбу с либералами надо усилить, они бедокурят. Позитивный имидж России надо укрепить. За счет Минкульта. Молодежь надо активнее вовлекать в позитивные дела. Хватит уныния и безделья, даешь новую партию Якименко и ДСААФ. Назначение Мединского в Минкульт – это просто дальнейшее укрепление контура. Но судьба этого контура, этой разрастающейся метастазы, неизвестна. Прогнозировать невозможно. Опыт корпоративных государств 30-х годов служит лишь условной аналогией для понимания того, куда идет Путин, а вместе с ним и молодой депутат, а ныне министр, Мединский. В середине прошлого века это кончилось военным поражением и самоубийствами. Лидер немецких позитивных христиан пастор Мюллер пустил себе пулю в лоб. Но это ведь, как и все остальное, уникальный исторический опыт. Следует уповать на то, что наше новое корпоративное государство вкупе с нашим фюлькише фронтом будет более лучше.
Радио «Свобода». Итоги недели. Вы слушали статью Александра Морозова «Мединский в интерьере. Позитивность фашизма». Историк Марк Солонин, автор книг о Второй мировой войне, в начале года написал статью «Дурман трава» о Владимире Мединском. Он считает закономерным появление Мединского в составе правительства Медведева-Путина.
Конечно, это не случайное назначение, но это совершенно тривиальная мысль. Я ее дополню еще одной тривиальнейшей мыслью, которая выражена в русской поговорке: «Было бы корыто, а уж свиньи найдутся». Желающих поработать на Путина среди советской, постсоветской образованщины полно. Как мы с вами все прекрасно помним, недавно была выборная кампания, и тучные стада деятелей культуры побежали записываться в доверенные лица Путина, всякие комитеты поддержки Путина. То есть там было из кого выбирать. И вообще говоря, в этих чрезвычайно позорных, конечно, списках, но там же были фамилии людей, чья фамилия, простите за повтор, рядом со словом «культура» смотрится вполне нормально. Ну, тот же Станислав Говорухин. Как бы не относиться к его нынешнему политическому поведению, но это, безусловно, выдающийся деятель советской и российской культуры. Да то же самое там Михалков. То есть были люди. Тем не менее, при таком огромном выборе был выбран достаточно зарядный пропагандист, причем пропагандист настолько разнузданного геббельсовского сорта, который вполне подходит под нынешнее разговорное слово «пропагандон». И вот то, что такого пропагандона назначают на пост министра культуры все-таки в стране, которая, ну простите, когда-то там дала миру Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и так далее, это, конечно же, определенный вызов, это определенные демонстрации, и я не побоюсь этого неприличного слова «месседж». А вот чего нам хотели этим месседжем сказать? Во-первых, конечно, нам хотели сказать, нам это, ну, так называемая демократическая общественность, утритесь, имейте в виду, мы, то есть нынешняя власть, совершенно не собирается соблюдать какое-то приличие. Это вдобавку к тому, что происходит на площадях Москвы, ну и так далее. А второй момент – это то, что действительно господин Мединский в своей пропаганде, в своей демагогии, которую он озвучивает и на страницах своих книг, и в публичных выступлениях, он действительно предлагает новый, существенно отличающийся от старого КПСС-шного тип пропаганды, тип мышления. Я имею в виду, что старая советская школа пропаганды базировалась на следующем постулате. Мы очень хорошие, мы несем миру самое лучшее учение, мы осуществляем мечту человечества на Земле. И вот поэтому, потому что мы такие бесконечно хорошие, нам многое простительно. А господин Мединский выкатывает совершенно другую вещь. Я просто сейчас процитирую, потому что передо мной ноутбук. Я процитирую то, что он лично, Мединский, пишет в своей скандально известной книге «Война». Пишет он следующее. «Своих человек защищает всегда. Это заложено у него на генетическом уровне. Так происходит всегда и везде. В объединениях по любому признаку – семейному, семейно-сицилийскому, религиозному, партийному, национальному – всегда работает принцип оправдания и защиты себе подобных». Вот это я цитировал кусочек из книжки Мединского, и это, на мой взгляд, действительно новое, принципиально новое. Здесь уже предлагается совершенно другая схема. Нам все можно, потому что это мы. Неважно, хорошие мы или плохие, он должен это знать, что мы очень хорошие. Нам просто можно, потому что это мы. А дальше, тут же, через несколько страниц, он приводит некий пример. Вот была война с Финляндией, когда огромный Советский Союз напал на Финляндию с населением 3,5 миллиона человек. 430 тысяч жителей были зимой изгнаны со своих родных мест и потащились беженцами вглубь Финляндии. По этому поводу Мединский роняет следующую фразу. «Если вы руководитель российского государства, то думать вы будете в первую очередь о своих подданных». Заметьте, не гражданах, подданных. «И если нужно будет пустить голыми на снег финнов, чтобы ваш народ был в безопасности, вы будете разорять и изгонять финнов». Вот до такого советская пропаганда никогда не доходила. В данном конкретном случае она просто никогда не вспоминала про 430 тысяч финнов, выгнанных со своих мест. И в любом случае никогда бы не набралась наглости утверждать, что любое преступление, которое совершили наши, перестает быть преступлением, потому что это наши, связанные с нами кровно-сицилийскими родственными узами. Вот эта новая модель, эта модель действительно гораздо более похожая по духу на модель германского фашизма, нацизма, гитлеровского, нежели настаивали советско-социалистическую, коммунистическую, мессианскую идею.
Марк Семенович, Мединский ведь написал множество книг на множество тем. Он разоблачает русофобию со времен Соловья-разбойника и царя Гороха. Но ваша тема – это история Второй мировой войны, так что у вас пространство спора вполне ясно очерчено. Вот в чем как бы этот спор состоит, если вообще можно говорить о каком-то споре?
О споре с Мединским говорить совершенно невозможно. По той простой причине, что, опять же, это новый, это совершенно новый подход. Господин Мединский совершенно честно, откровенно сообщает, что на факты ему наплевать. Вот никогда ничего подобного не было в советской пропаганде. И вся советская идеология была построена на чем? Что вот наши ветки истории, политики, чего угодно, общественных каких-либо наук, она самая верная, а те, кто с нами не согласен, те фальсификаторы и обманщики. Вы же помните, как звучало 190 пункт 3 статья Уголовного кодекса. Распространение заведомо ложных, запятая, клеветнических измышлений, порочащих советский строй. Вот так строилась советская пропаганда. Боже упаси, мы никого не наказываем, тем более в уголовном порядке, за критику советского строя. Мы наказываем тех, кто заведомо клевещет, заведомо извращает факты, заведомо врет. А господин Мединский, дословно цитирую его книжку. Факты, я цитирую, факты сами по себе значат не очень много. Скажу еще грубее, в деле исторической мифологии они вообще ничего не значат. Все начинается не с фактов, а с интерпретации. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивна. Он догадался, тогда он еще не защитил свое докторское, пишет Мединский следующее. Я не являюсь ученым-историком. Пишет человек, который через несколько месяцев защитил докторскую по истории. Моя специализация, пишет Мединский, иная, она закреплена в ученой степени доктора политических наук и практического специалиста по пиар и пропаганде. Если вы наивно считаете, что факты в истории главное, то откройте глаза. На них уже давно никто не обращает внимания. Главное их трактовка, угол зрения и массовая пропаганда. Еще одна цитата из министра культуры Мединского. Имея под рукой такую колотушку, как телевидение, можно и не самые убедительные доводы, выводы вколотить в головы, запятая, опустошенные сериалами, танцами на льду и прочей дребеденью. На мой взгляд, после таких заявлений становится совершенно бессмысленно о каком-либо споре. Какой спор? О чем спорить? Спорить над пёсточником о том, что он мухлюет? Он и сам знает, что мухлюет. Он честно признается.
Вообще поразительно откровенный человек, даже удивительно, что такие вещи он говорит открыто.
Вот это вот, на мой взгляд, принципиально важная мысль. Это совершенно новый стиль и совершенно новое даже содержание. Он гораздо ближе к логике и внутреннему самоощущению гитлеровского нацизма. Когда я слышу слово «культура», хватает за пистолет, выбросьте химеру, которая называется совестью, потомки не спросят у нас, какими методами мы добились этих результатов. Это вот та самая гитлеровская, геббельсская стилистика, ранее совершенно чуждая советской коммунистической пропаганде.
Создается впечатление, что это такая демоническая, ну или просто опасная личность, особенно опасная на министерском посту. Или надо все-таки относиться ко всему этому с постмодернистской такой иронией, что это такая болтовня, из которой в нынешней ситуации уже ничего по-настоящему опасного не получится. Как вы на это смотрите?
Понимаете, вы меня взяли просто с поличным. Дело в том, что в феврале вышел сборник «Антимединский», сборник статей в издательстве «Яуза», там моя статья под названием «Дурман трава». Эту «Дурман траву» я писал в декабре прошлого года. И вот тогда я имел неосторожность написать, что все это не заслуживает даже обсуждения, что если бы не просьба главного редактора этого издательства, я бы не стал с этим связываться, и что большого общественного вреда от Мединского я не вижу, поскольку свои книжки он ухитряется продавать по 450 рублей за книгу. Ну, то есть за такие деньги никто, по крайней мере, в провинции не купит. Вот, а вот сегодня я вынужден признать, что я, конечно, недооценил. Мединский минус министерское кресло – это ноль. А вот если к нулю приставить палочку, как вы понимаете, это уже очень большое число 10. И когда человек с такими разнузданными взглядами, хотя опять же какие-то взгляды, с такой разнузданной готовностью обслуживать интересы заказчика. Когда человек с такими разнузданными наклонностями оказывается на посту министра культуры, то это не столь безобидная вещь. Здесь опять же хочу подчеркнуть, что я вообще как-то не склонен по характеру что-либо драматизировать. Именно с вами я, именно в эфире «Радио Свободы», мы с вами несколько раз говорили по поводу комиссии по борьбе с фальсификациями. Если помните, я тогда настойчиво отбивался от тех просьб, комментировать, говорю, что это полная ерунда, из нее будет один только пшик. Из нее действительно вышел пшик. А вот назначение Мединского на должность, которая связана и с определенными финансовыми потоками, и, понятно, с определением содержания телерадиопрограмм, определением содержания школьных учебников и школьных программ, это достаточно серьезный сигнал и событие, которое может иметь достаточно вредные, общественно вредные последствия.
Марк Семенович, ну вы уже упомянули вот этот сборник статей антимединский, в котором вы тоже приняли, как мы только что слышали, не вполне охотно участие. Расскажите, пожалуйста, как возникла вообще идея такого коллективного труда и стоит ли рекомендовать его нашим слушателям?
А нашим слушателям надо рекомендовать только мою статью «Дурман трава» или на моем сайте, или в этом сборнике. Такую наглость я решил произнести в эфире потому, что сборник этот в значительной степени заполнен статьей одного господина, которого даже не хочу озвучивать. Причем про этого господина доподлинно известно, что он и был реальным автором книжки Мединского. То есть сначала за одни деньги он написал для Мединского книжку, а потом за другие деньги поучаствовал в сборнике «Антимединский». Я не уверен, что такое можно, нужно рекомендовать людям. Что же касается самого сборника, ну, если так чуть серьезнее, то, насколько я понимаю политику издательскую моего, простите за тавтологию, издательства, то она заключается в том, что они публикуют все, что можно продать за деньги. Это совершенно был коммерческий проект. Ребята совершенно верно поняли, что если Мединский и компания потратили огромные деньги на раскрутку его книги «Война», вся Москва была заставлена огромными 6-метровыми билбордами, понятно, что это делается не просто так, ну, значит, будет коммерчески выгодно выкинуть на рынок книжку под названием «Антимединский». Не думаю, что это серьезное событие в научной и культурной жизни нашей страны.
Говорил историк Марк Солонин. После сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас рубрика «Общественное мнение». Что думают россияне о партии «Единая Россия»?
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы, в Новопушкинском сквере, состоялся согласованный с властями митинг против полицейского произвола. В тот же день в Новопушкинском сквере были задержаны 9 националистов, которые, как утверждают в полиции, отказались расходиться и растянули баннер после того, как их вывели за пределы территории, огороженной для проведения акции против произвола полиции. В Москве сегодня состоялся учредительный съезд партии «Демократический выбор». Ее председателем избран оппозиционный политик Владимир Милов. У мэрии Москвы полиция предприняла попытку разогнать участников акции в защиту прав жителей бывших общежитий, которые, как утверждается, были незаконно приватизированы. 17 мая жители приватизированных общежитий проводят у столичной мэрии бессрочную акцию протеста. Ксения Собчак отстранена от работы ведущей церемонии вручения премии российского телеканала «Муз-ТВ», которая пройдет 1 июня. Премьер-министр Дмитрий Медведев на сегодняшнем съезде партии «Единая Россия» был единогласно избран ее председателем. На юге Йемена в ходе продолжающихся с пятницы боев погибли 27 боевиков «Аль-Каиды» и 7 йеменских военнослужащих. Камердинер Папы Римского Бенедикта XVI Паоло Габриэле арестован в связи со скандалом, связанным с утечкой секретной информации в медиа. Официальные результаты президентских выборов в Египте, как ожидается, будут обнародованы в предстоящий вторник, 29 мая. В Финляндии число погибших в результате стрельбы в городе Хювенкеа возросло до 2. Жертвами преступления стали 18-летний парень и девушка.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Рубрика «Общественное мнение» посвящена сегодня отношению в российском обществе к партии «Единая Россия», которая проводит свой 13-й съезд. Какие социальные группы составляют ее электорат? Как менялось со временем восприятие этой политической силы? Почему снижается ее популярность? Рубрику «На волнах Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Эксперты аналитического центра Юрия Левады приводят такие данные. Если в предвыборную кампанию 2007 года рейтинг партии «Единая Россия» приближался к 70%, то в ноябре 2011 он снизился до 53%. Социологи отмечают, что в минувшем году наблюдался заметно более низкий уровень электоральной мобилизации партии власти, что крайне необычно, ведь, как правило, в предвыборный период задействуются все ресурсы партийной пропаганды. Вот комментарий директора центра Льва Гудкова.
Сегодняшнее отношение к «Единой России» достаточно неоднозначно. После вот того, как Навальный бросил лозунг «Партия жуликов и воров», к ней приклеилась эта формулировка, и это стало признаком утраты ее популярности. Вот с этого момента, примерно за год до выборов, мы начинаем отслеживать некоторые изменения отношения к ней. Падение интереса, доверия и отношение к ней как партии все-таки утратившие некоторую новизну, популярность и свежие идеи. Это выражается в падении готовности голосовать за нее. Незначительным, потому что ее электорат достаточно жесткий. Это в основном работники государственного сектора, периферия. И еще очень важные, это государственно зависимые работники и даже пенсионеры. Это довольно устойчивый электорат, потому что он подконтрольный власти и реагирует не настолько на партию, сколько на характеристику. Это государственная партия, это партия власти. Вот это главное. От этой партии ждут проведения социальной политики, и с этим связана в основном ее поддержка. Но это не свободное голосование, это всегда голосование по некоторому принуждению. А самое главное и восприятие людей – это партия Путина. Не самостоятельное образование, а это машина, предназначенная прежде всего для контроля бюрократии, а с другой стороны для мобилизации электоральной поддержки и демонстрации лояльности и послушания власти.
А как менялось отношение к этой партии со временем? Вот скажем, когда «Единая Россия» только возникла, можно ли сказать, что определенная часть общества восприняла это с энтузиазмом, что она была популярна?
Можно сказать, потому что партия тогда образовалась из двух фракций номенклатуры, конкурирующих между собой. Одна выглядела немножко более продвинутой и более либеральной, другая более консервативной. Но в целом после слияния партия обозначила свою поддержку именно Путина, а с Путиным тогда значительная часть общества связывала надежду на продолжение реформ и на выход из кризиса. Поэтому в первые 2 года «Единая Россия» действительно получила заметную поддержку. Но поскольку она не воспринималась как самостоятельная партия, то есть партия в западноевропейском смысле, скажем, как партии, выросшие снизу и отражающие интересы, прежде всего, населения, а это именно номенклатурная партия, то она довольно скоро начала терять популярность и заметно утратила вот момент так называемого кризиса монетизации.
Что такое «Единая Россия» сегодня, на ваш взгляд?
Партия зависима от начальства, и, по мнению избирателей и вообще россиян, эта партия, конечно, прежде всего и выражает интересы бюрократии, и служит интересам бюрократии. Поэтому в наибольшей степени это партия власти, в смысле высшего руководства, это партия олигархов, силовиков, директоров госкорпораций. После того, как Путин почувствовал, что «Единая Россия» теряет поддержку и в значительной степени дискредитирована, то Путин начал дистанцироваться от нее, и это, конечно, привело к значительному снижению поддержки электоральной ее. И я думаю, что отход отход Путина от руководства этой партии приведет к ее значительному ослаблению. Партия слабеет очень быстро вместе с поддержкой самого Путина. И вот этот процесс, он грозит обрушить всю партийную систему, поскольку она построена вокруг одной бюрократической партии, контролирующей все политическое поле. Ослабление ее контроля приведет действительно и к ослаблению режима, и к череде таких кризисов, которые мы увидим вот в ближайшем уже цикле электоральном на местных выборах 2013-2014 года.
Отмечает директор Левада-центра Лев Гудков. Напомним, что всероссийские опросы по электоральной тематике Левада-центр проводит за свой счет по репрезентативной выборке среди 1600 граждан. Статистическая погрешность данных не более 3,4%.
Радио «Свободы», итоги недели, вопрос недели. Станет ли полиция гуманнее относиться к гражданам после смены министра внутренних дел? Спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
А что министр тут решит? Эта система такая вся. Коррумпированная, развращенная во всех смыслах. Дорожно-патрульная служба вся коррумпирована прямо. Со временем может быть, конечно, это долгий процесс, но в ближайшее время точно нет. Методы жесткие должны быть. Тогда возможно. Никто не пойдет на это, на жесткие меры, волевые политические решения вряд ли побоятся.
Ну, будем надеяться, я оптимист.
Что, много ли здесь зависит от смены личности?
От руководителя зависит много, очень многое.
От изменений мест или имен тут роли не должно играть.
Дело в том, что полиция – это интересы народа, должна защищать при любом правительстве. Так что полиция от того, что руководство меняется, у функции полиции остаются те же самые – защита народа от преступников.
Мне Нургалиев так-то больше нравится. Ну, не знаю, даже нас, наверное, ничего не изменится никогда, ничего к лучшему в России.
Ну, это вообще-то вопрос не решит. От самих полицейских зависит.
Хотелось бы, но будем надеяться.
Полицию нашу надо менять, чтобы там были люди не морально неустойчивые, а там должны быть и образованные, честные, и люди, которые будут любить людей, а не деньги, и которые не будут собирать деньги с людей. Нужно время. Сейчас трудно говорить, у нас с моралью-то проблемы.
Первые 2 месяца может что-то измениться, а потом станет все на свои места. Как было, так и будет. Старые привычки уже не изменишь.
Мне кажется, никогда не будет. Как было произвол, так и будет у них. Надо начинать сверху и кончать низом.
Да это новшество надоело уже. Пусть он сидит на своем месте, Нургалиев. Был бы порядок. Но лучше хотел сделать, но не получилось. До конца. А вот не знаю, что, какая метла будет по новому месту, еще непонятно, еще неизвестно. Нургалиев, он молодец, мне он нравится. Настоящий, как говорится, мент. А этому я не знаю, какой будет. У нас в районе нового начальника милиции хуже стало.
Смена власти, наверное, не так сильно повлияет на всю работу, потому что состав-то остался. Что у них проходит, когда их тестировали, или как там, аттестация. Аттестация была, которую, как тоже мы знаем из новостей, проходила не всегда реально. То есть люди остались те же. Ну, возможно, что-то изменится, зависит от сил личности, которая станет во главе. Ну, какой-то вот стереотип создался, что у нас все куплено, коррупция. Резко изменить, наверное, невозможно. Я бы с чего начала? Провести ту же аттестацию, но более честно. Вот, именно честно, но это опять же зависит от кадров. Ну, в общем, даже здесь замкнутый круг какой-то получается.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, станет ли полиция гуманнее относиться к гражданам после смены министра внутренних дел. Сергей Гогин для Радио «Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Ровно через неделю после первичного размещения акций Facebook на Нью-Йоркской бирже NASDAQ их цена упала на 15%. Вместе с ценой пошатнулся и престиж компании, обретший в глазах многих легендарный статус. Это событие, по словам наблюдателей, может иметь последствия не только для самой компании, но и для финансовых рынков. Слово Юрию Жигалкину.
Ожидание рыночного дебюта акций Facebook, чья история стала сюжетом голливудского фильма, было организовано с голливудским размахом. За несколько месяцев до события в прессе начали появляться сообщения о его подготовке, об обсуждении потенциальной стоимости акций компании, насчитывающей 900 миллионов человек в числе пользователей сайта. Масштабы предприятия, его потенциал выглядели беспрецедентными. Первичное размещение акций Facebook было провозглашено историческим событием. Дети, старики, как и представители всех возрастных прослоек между ними, сообщали журналистам о том, что им совершенно необходимо приобрести акции своей любимой компании. Ко дню выхода акций на биржу ажиотаж напоминал страсти эпохи интернетного бума. В последнюю ночь, перед рыночным дебютом, отчаявшиеся инвесторы умоляли своих брокеров достать им хоть несколько акций Facebook по начальной цене в $38. А программисты компании, воодушевленные призывом ее основателя Марка Цукерберга, устроили своеобразный ночной марафон. Они сочиняли новые программы для благодарных пользователей. Утром Цукерберг в окружении сотен невыспавшихся, но радостных работников Facebook, собравшихся во дворе штаб-квартиры фирмы в Кремниевой долине, дал электронный сигнал к началу торгов на бирже в Нью-Йорке. Это был первый в истории биржи случай дистанционного запуска электронного колокольчика. А еще через два часа после поступления акций в продажу на бирже серверы, отвечавшие за оборот акций Facebook, зависли. В течение получаса покупатели не знали, что происходит с их заказами на покупку акций. А когда система вернулась к жизни, акции начали падать с пиков $41.95, где они продержались считанные минуты. К концу дня они вернулись к начальной цене $38. Через пять дней информационная служба Bloomberg сообщила о том, что по итогам первой недели торгов это было самое неудачное за десятилетие первичное размещение акций. На шестой день акции Facebook упали еще на 3%. Этот провал, естественно, уже успевший получить эпитет «исторический», стал апофеозом нескольких тенденций, считает известный американский инвестор и комментатор Пол Кедровский. Прежде всего, это беспокойство по поводу шаткости бизнес-модели Facebook. Непонятно, сможет ли компания на этой основе заметно увеличить прибыльность. Затем очевидная нервозность крупных институциональных инвесторов, которые были встревожены необычными гигантскими объемами акций, предлагаемых в продаже их первоначальными владельцами. Масштаб предложения был увеличен чуть ли не в последний день перед началом торгов, что свидетельствует о желании инсайдеров освободиться от акций. Плюс новые данные о снижении прогнозов доходности компании. Столь масштабный объем предложения, 122 миллиона акций, оказался поначалу непосильным для компьютерной системы биржи, показав шаткость системы электронной торговли. Собеседник «Радио Свобода», глава общественной организации «Люди за ответственность в интернете» Лоренс Уайнстин так объясняет причины неудачи Facebook.
Рекламная кампания, предшествовавшая размещению акций, была очень эффективной. Интерес к Facebook, который она породила, достиг совершенно ажиотажных пропорций и не мог долго сохраняться. Нереалистичными были и цена акций, и их количество, запущенное в обращение. Когда ожидания, что цена акций в первый же день поднимется на 10-15%, не оправдались, произошел откат. И я совсем не уверен, что этот откат прекратится.
Некоторые профессионалы Уолл-стрит видят в неожиданном обвале акций Facebook новую тенденцию. Признак конца неожиданного инвестиционного бума в Кремниевой долине, в результате которого стоимость многих интернетных компаний, связанных с социальными сетями, приблизилась к уровням интернетного бума рубежа века. Этих профессионалов радуют признаки того, что приступ слепой алчности проходит, и значительные средства могут быть инвестированы в более перспективные начинания. В том, что касается Facebook, то компании теперь придется доказывать право на все еще высокую по некоторым показателям стоимость своих акций, успехами в борьбе с многочисленными конкурентами и доказательством способности заработки прибыли. История интернета насчитывает не один десяток бумажных миллиардеров, чьи имена сегодня можно вытащить из дальних углов интернета только с помощью Гугла. Что делать инвесторам, которые стали жертвами ажиотажа и компьютерных неполадок на бирже, в результате чего кое-кто из них приобрел вдвое больше акций Facebook по завышенной цене? Кто-то из них надеется на скорый новый скачок энтузиазма трейдеров. Кто-то начинает судиться с биржей NASDAQ, с Facebook и его финансовыми советниками, обвиняя их в манипулировании ценами и финансовой информацией. Расследование деталей выхода Facebook на биржу ведется органами биржевого контроля. Сенат намерен провести слушание по этому вопросу. Говорят и о серьезном разочаровании в рядах тех самых программистов, ликовавших после ночного марафона. В то время как их босс успел стать миллиардером, продав часть своих акций по завышенным ценам, они заработают на своих собственных акциях только в случае их значительного подъема.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В воскресенье завершится Каннский кинофестиваль. Предварительные итоги конкурса я попросил подвести кинокритика Андрея Плахова.
Конкурсы было несколько очень ярких, сильных картин. Наиболее совершенные из них, я считаю, что это настоящий шедевр, это фильм Михаэля Ханеке «Любовь». Думаю, что это наиболее значимая картина Каннского фестиваля 65-го, которая останется в его истории, а также в истории кинематографа, с выдающимися актерскими работами Эммануэля Льва, Жан-Луи Трентиньяна, ну, прежде всего, с очень сильной режиссурой Михаила Ханеке и со всем тем набором качеств, которые присущи творчеству этого режиссера, но здесь это представлено в самом таком лучшем совершенном виде. Хотя картина, конечно, не просто драматичная, но очень тяжелая, потому что она говорит о любви в контексте старости и смерти, но именно этим она и прекрасна. Второй фильм, который, может быть, на самом деле даже его впечатление перебивает впечатление от Ханеке, хотя это трудно сделать, это фильм «Холли Моторс» Леоса Каракса, режиссера которого несколько преждевременно как бы списали с корабля современности, поскольку его эстетика сформировалась еще в 80-е годы прошлого века. Его называли одним из лидеров так называемого «нового барокко», или новой-новой французской волны. Но с тех пор уже много воды утекло, в том числе и Каракс дал повод говорить для того, что такое кино устарело, это поэтическое, выспленное кино, такое немножко в стиле отчасти новой волны, отчасти Жана Кокто, кино поэзии, кино, где соединяется, в общем, фактически опера, поэзия, невероятная условность, невероятная эксцентрика, и в то же время какая-то невероятная искренность и авторское начало, которое уже сегодня не модно так непосредственно и прямо выражать на экране. Все это присуще творчеству Каракса, но в какой-то момент это стало казаться устаревшим. Однако Каракс спустя 13 лет после того, как он не снимал больших полнометражных картин, все-таки сумел снять свой фильм «Холли Моторс», то есть «Божественные машины», можно так его перевести, «Божественные моторы», а можно и не переводить на русский язык, и сумел сказать о нем очень многое, а главное, сумел сказать это в такой удивительно причудливой и фантазийной форме, которая даже тех людей, которые далеки от этого, от такого типа кино, все равно вынуждены признать, что это прекрасно, превосходно, совершенно удивительно. Даже тот свист, который раздался в конце пресс-показа, смешивался с громовыми аплодисментами, было понятно, что это событие фестиваля, безусловно, очень яркое. Но кроме того, надо, конечно, сказать о том, что такому возвращению Каракса, как говорят, камбэк, кинематограф способствовала, к сожалению, страшная трагедия, гибель его жены, нашей соотечественницы Кати Голубевой, образ, который витает над этим фильмом и который он, собственно говоря, посвящен.
Я могу уже догадаться, какой будет третий фильм вашей тройки, это новая картина Карлоса Иригадоса, верно?
И да, и нет. Все-таки я бы, наверное, отнес к фильмам этой тройки фильм, который как раз не относится к категории вот такого экстремально-авторского кино. Это фильм Томаса Винтерберга, известного датского режиссера под названием «Охота». Фильм, который ставит очень серьезную проблему. Проблему, ну, если так очень коротко сформулировать, это не проблема педофилии, хотя в этом фильме присутствует, но это проблема того, что каждый человек может стать жертвой молвы, если говорить старым языком, а сегодня при наличии Фейсбука и прочих коммуникаций, новейших технологий, это стало еще проще оклеветать человека, пришить ему какой-то ярлык. И это, конечно, фильм о психологии толпы, о психологии так называемых сообществ, которые очень легко группируются вокруг какой-нибудь идеи опорочить человека и сделать его козлом отпущения за все грехи человечества вообще. Такое мы часто наблюдаем, и, собственно говоря, такую историю мы наблюдаем в фильме. Мне кажется, очень важная, сильная картина, сделанная в жестком и в хорошем темпе, можно сказать, что это своего рода даже жанровый фильм, но при этом очень качественный и ставящий серьезные вопросы. Вы упомянули фильм «Иригадоса». Я до сих пор не могу ответить на вопрос для себя лично, является ли этот фильм разочарованием или, наоборот, каким-то восторгом. Там есть и то, и другое. С одной стороны, это фильм очень ярко представляющее авторское кино в сегодняшнем контексте, когда это кино почти умерло, и в этом смысле я его всячески поддерживаю. Кроме того, там есть несколько совершенно потрясающих эпизодов, придумок, и в этом смысле это продолжение или параллель, может быть, той линии, которая идет Леос Каракс, только в мексиканском варианте. Это бригада с последователем Бунюэля и других великих режиссеров, в том числе и нашего Тарковского. Но в то же время мне этот фильм показался по своей структуре несколько сумбурным и слишком радикальным для того, чтобы привлечь, ну, хотя бы ту аудиторию, которая является вообще потенциально поклонницы такого рода кино. Не знаю, как сложится судьба этого фильма, но мне показалось, что в нем все-таки не все сложилось так идеально, как бы мне хотелось и как я себе представлял по прежним работам Карлоса Иригадоса.
Андрей Плахов о фильмах Каннского кинофестиваля. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Проблемы партии власти и гражданские манифесты оппозиционеров обсуждали на этой неделе блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Разобравшись с новым правительством, блогеры начали изучать меняющуюся партийную палитру. Новостных поводов для этого в последние дни было немало. Например, в партию «Единая Россия» наконец вступил Дмитрий Медведев. В сети удивились восьмизначному номеру его партбилета, из которого вроде бы следует, что партия насчитывает уже более 80 миллионов членов. Впрочем, кто здесь гора, кто Магомед и кто к кому пошел, обывателю разобраться непросто, пишет пользователь ЖЖ Валерий Амиров.
Президент Медведев вступил в «Единую Россию». Не очень понятно, кто больше от этого вступления выиграл. Между тем, партия «Единая Россия» — это не iPhone и не Twitter, в которых Дмитрий Анатольевич более или менее ориентируется. Это серьезно. Поражения ЕР будут теперь его личными поражениями. Именно поэтому его хитрый друг никак себя с этой силой не ассоциирует, предпочитая пить пиво с начальниками цехов. С ними безопаснее, народ не побьет. Впрочем, к поражениям Медведеву не привыкать. Он, правда, всегда думал, что это победы, но мы-то знаем, как оно на самом деле.
Еще больше запутал партийный пейзаж Василий Якименко, объявивший накануне об основании партии под названием «Партия власти», которая станет в оппозицию «Единой России» и будет опираться в том числе на участников недавних протестных движений, при условии, что те будут выступать не против Путина, а против феодалов. Уловить какой-либо смысл этого начинания, помимо анекдотического, у блогеров получилось. Неважно, пишет пользователь Ля Рошель.
Вчера позвонили знакомые и предложили вступить в партию власти, товарищи Якименко. Правда, для этого нужно отказаться от официального членства в ЕР и привести 20 добровольцев на учредительную конференцию. Теперь вот жду звонка с предложением вступить в настоящую партию жуликов и воров, второй потенциальный конкурент партии власти. Странно, что до сих пор бренд находится в свободной продаже, и ни один реальный жулик и вор не озаботился созданием партии имени самого себя. А ведь интересная могла бы получиться тема.
Однако, если разбираться в реальной расстановке сил, не обращая внимания на номинальное партийное многообразие, в современной России можно найти и настоящие партии власти. Блогер портала Snub.ru Дмитрий Глуховский считает, что такое определение хорошо подходит к Русской Православной Церкви.
Задачи, которые сегодня возлагаются на церковь, задачи вполне политические. Окучивая ту часть электората, чья идеология называется духовностью, и активно ведя миссионерскую деятельность по новообращению собственного заблудшего населения, РПЦ как партия ведет работу по обеспечению лояльности масс элитам. Церковь – это партия. И как партия, как политическая организация, она получает вознаграждение за свою лояльность политическим боссам и союзникам. Это нормально, это здорово, это логично. Что вы от нее хотите? Партия как партия.
Тему для дискуссии российским блогерам предложил сайт журнала «Афиша», опубликовавший несколько десятков гражданских манифестов, написанных художниками, журналистами, поэтами и музыкантами. Сквозным в манифестах стал вопрос о том, кто может стать лидером гражданских протестов, пишет журналист Михаил Козырев.
Самое сложное – противопоставить что-то тезису «если не Путин, то кто?». Я не хочу в очередной раз повторять, что меня не устраивает каждый из героев нашего времени. Они уже молодцы хотя бы тем, что дерзнули и начали прокладывать дорогу в этом пространстве, где инакомыслие десяток лет было закатано в асфальт. Но у меня нет иллюзий. Шанс, что среди них есть будущий лидер, способный понравиться той самой критической массе, ничтожно мал. Акунин, Быков, Виторган пока тоже не собираются менять профессию. Выходит, нет никого. Пока. Но у нас впереди годы.
Сам Дмитрий Быков также говорит о том, что россиянам нужен лидер.
Главная, пожалуй, проблема российского населения – его чрезвычайная податливость, моральная и интеллектуальная неустойчивость, зависимость от доминирующего настроения и готовность большинства присоединиться к пассионарию. Думаю, это не всегда плохо. Как только в воздухе запахнет чем-то новым, не таким нудным и трусливым, как путинизм, народ стремительно начнет улучшаться. При власти, нацеленной на великие достижения и на социальный мир, российский народ демонстрирует чудеса изобретательности, мобилизованности и солидарности. От нас требуется лишь напомнить людям, что они могут быть лучше и что Россия обречена быть великой. Из всех стран мира, по-моему, лишь она доказала способность быть либо великой, либо никакой.
Эта точка зрения вызвала раздражение у тех, кто считает, что гражданское общество не должно ни на кого равняться, пишет Анатолий Воробей, известный в ЖЖ под ником «Авва».
Да чего же противно это принципиальное пресмыкание перед властью, не перед Путиным, не оправдавшим надежд, слишком нуден и труслив, но перед идеей власти вообще. Нужна власть, чтобы напомнить людям, что они могут быть лучше. По сути дела, это и есть путинизм, такой путинизм, который способен пережить Путина. Вертикаль.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Послушайте «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Все-таки приятно, что есть вещи, которые мы делаем лучше всех. Например, парады. О, это нам только дай. Как по другому поводу сказано у Булгакова, Клим Чугункин, стаж. Руки под древко заточены. С автомобилестроением не сложилось, с электроникой, экологией, легкой промышленностью, тяжелой промышленностью, медициной, наукой, образованием. Но хрен с ним вообще со всеми. И наплевать, что сельское хозяйство ничком пьяное лежит, и уже морковь в лавке израильская. Плевать, что правосудие туркменское, выборы африканские. Зато мы умеем гордиться. Аж из ноздрей лезет гордость, матушка. А это еще министр Мединский к работе не приступил. Повод, фигня, вопрос. Нет повода, соорудим сами. Вот чемпионат мира по хоккею выиграли. Выиграли, правда, у тех, которые этого по большей части не заметили. Америка с Канадой от Кубка Стэнли даже не отвлеклись. Но это детали. Победа всегда победа. Малкин, Палкин и Залкин закидали шайбами оставшихся. Молодцы. Ну, поздравили их, выпили, закусили. Но что же дальше? Снова жить в реальности. И, просыпаясь с утра, вспоминать подробности своего азиатского существования на отшибе мира, ну уж нет. Айда все снова на парад. Попразднуем еще. Глядишь, и скоротаем время до вымирания. В общем, приятно, что есть вещи, которые нам удаются лучше всех. Ну, почти лучше всех, потому что есть еще Северная Корея. Там уже полвека все, кто вовремя не умер с голоду, празднуют как заведенные. Короче, есть куда стремиться.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно быть внутри этой политической силы.
Так зачем же потребовалось увеличивать штрафы? Ответ очевиден. Ради запугивания
мы
тех,
мы не можем исключить негативный сценарий, который вызвал бы серьезное потрясение.
Кассиры, технический персонал приходят на место работы, но пассажиров нет.
Этот приговор в какой-то степени возвращает веру в справедливость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».